Михаил Юрьевич Лермонтов. Вадим. Часть первая. Глава первая. День угасал. Лиловые облака, протягиваясь по западу, едва пропускали красные лучи, которые отражались на черепицах башен и ярких главах монастыря. Звонили к вечерне. Монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам, ведущим от кельи архимандрита в храм. Длинные черные мантии с шорохом обметали пыль вслед за ними, и они толкали богомольцев с таким важным видом, как будто бы это была их главная должность. Под дымной пеленой ладана трепещущий огонь свечей казался тусклым и красным. Богомольцы теснились вокруг сырых столбов, и глухой, торжественный шорох толпы, повторяемый сводами, показывал, что служба еще не началась. У ворот монастырских была другая картина. Несколько нищих и увечных ожидали милости богомольцев. Они спорили, бронились, делили медные деньги, которые звенели в больших пасконных мешках. Это были люди, отвергнутые природой и обществом. Только в этом случае общество согласно бывает с природой. Это были люди, погибшие от недостатка или излишества надежд, олицетворенные упреки провидению. Создание, лишенное права требовать сожаления, потому что они не имели ни одной добродетели и не имеющие ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления. Их одежды были изображения их душ, черные, изорванные. Лучи заката останавливались на головах, плечах и согнутых костистых коленах. Углубления в лицах казались чернее обыкновенного. У каждого на челе было написано вечными буквами «Нищета». Хотя бы малейший знак, малейший остаток гордости отделился в глазах или в улыбке. В толпе нищих был один. Он не вмешивался в разговорах и неподвижно смотрел на расписанные святые врата. Он был горбат и кривоног, но члены его казались крепкими и привыкшими к трудам этого позорного состояния. Лицо его было длинно, смугло, прямой нос, курчавые волосы, широкий лоб его был желт, как лоб ученого, мрачен, как облако, покрывающее солнце в день бури. Синяя жила пересекала его неправильные морщины. Губы тонкие, бледные, были растягиваемы и сжимаемы каким-то судорожным движением, и в глазах блистала целая будущность. Его товарищи не знали, кто он таков, но сила души обнаруживается везде. Они боялись его голоса и взгляда. Они уважали в нем какой-то величайший порок, а не безграничное несчастье. Демона, но не человека. Он был безобразен, отвратителен, но не это пугало их. В его глазах было столько огня и ума, столько неземного, что они, не смея верить их выражению, уважали в незнакомце чудесного обманщика. Ему казалось не больше 28 лет. На лице его постоянно отражалась насмешка, горькая, бесконечная. Волшебный круг, заключавший Вселенную. Его душа еще не жила по-настоящему, но собирала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность. Нищий стоял, сложа руки, и рассматривал дьявола, изображенного поблекшими красками на святых вратах. И внутренне сожалел об нем. Он думал, если б я был черт, то не мучил бы людей, а презирал бы их. Стоят ли они, чтоб их соблазнял изгнанник рая, соперник Бога? Другое дело человек, чтоб кончить презрением, он должен начать с ненависти. И глаза его блистали под беспокойными бровями, и худые щеки покрывались красными пятнами. Все было согласно в чертах нищего. Одна страсть владела его сердцем, и лучше он владел одной только страстью. Но зато совершенно. «Христа ради, барин! Погорелым, калекам, слепому! Христа ради, копеечку!» — раздался крик его товарищей. Он вздрогнул, обернулся, и в этот миг решилась его участь. Что же увидал он? Русского дворянина Бориса Петровича Палицына, не больше. Глава вторая. Представьте себе мужчину лет 50, высокого, еще здорового, но с седыми волосами и потухшим взором, одетого в синее полукафтанье с анинским крестом в петлице. Ноги его, запрятанные в огромные сапоги, производили неприятный звук, ступая на пыльные камни. Он шел с важностью, размахивая руками, и наморщивал высокий лоб всякий раз, когда кучливые нищие обступали его. Двое слуг следовали за ним с подобострастием. Палицын положил серебряный рубль в кружку монастырскую и, оттолкнув нищих, воскликнул: «Прочь вы, лентяи! Эке молодцы! А просят Христа ради, что вы не работаете? Дай Бог, чтоб пришло время, когда этих бродяг без стыда будут морить с голоду. Вот вам рубль на всю братью. Только, чур, не перекусайтесь за него!» Между тем горбатый нищий молча приблизился и устремил яркие черные глаза на великодушного господина. Этот взор был остановившейся молнией. И человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться и не мог отвечать ему тем же, как будто свинцовая печать тяготела на его веках. Если магнетизм существует, то взгляд нищего был сильнейший магнетизм. Когда старый господин удалился от толпы, он поспешил догнать его. Палец обернулся. «Что тебе надобно?» «Очень мало. Я хочу работы». С язвительной усмешкой посмотрел старик на нищего, на его горб и безобразные ноги. Но бедняк немало не смутился и остался хладнокровен, как Сократ, когда жена вылила кувшин воды на его голову. Но это не было хладнокровие мудреца. Нищий был скорее похож на дуэлиста, который уверен в меткости руки своей. «И если ты, барин, думаешь, что я не могу перенести труда, то я тебя успокою на этот счет». Он поднял большой камень и начал им играть как мячиком. Палицын изумился. «Хочешь ли быть моим слугою?» Нищий в одну минуту принял вид смирения и с жаром поцеловал руку своего нового покровителя. Из вольного он согласился быть рабом. Уже ли даром? И какая странная мысль принять имя раба за 2 месяца до Пугачева. «Клянусь головой отца моего, что исполню свою обязанность!» — воскликнул нищий. И адская радость вспыхнула на бледном лице. «Твое имя?»
«Вадим».
«Прелестное имя для такого урода!» Слуги подхватили шутку барина и захохотали. Нищий взглянул на них с презрением, и неуместная веселость утихла. Подлые души завидуют всему, даже обидам, которые показывают некоторое внимание со стороны их начальника. «Следуй за мной», — сказал Палицын, и все оставили монастырь. Часто Вадим оборачивался. На полусветлом небосклоне рисовали зубчатые стены, башни и церковь. Плоскими черными городами, без всяких оттенок, но в этом зрелище было что-то величественное, заставляющее душу погружаться в себя и думать о вечности, и думать о величии земном и небесном. И тогда рождаются мысли мрачные и чудесные, как одинокий монастырь, неподвижный памятник слабости некоторых людей, которые не понимали, что где скрывается добродетель, там может скрываться и преступление. Глава 3. Поздно вечером приехал Борис Петрович домой. Собаки встретили его громким лаем, и только по светящимся окнам можно было узнать строение. Ветер шумя качал ветелки, насаженные вокруг господского двора, и когда топот конский раздался, то слуги вышли с фонарями навстречу, улыбаясь и внутренне проклиная барина, для которого они покинули свои теплые постели, а может быть, что-нибудь получше. Палицын зашел в дом. В зале было темно, оконницы дрожали от ветра и сильного дождя. В гостиной стояла свеча. Эта комната была совершенно отделана во вкусе 18 века. Разноцветные обои, 3 круглые стола, перед каждым небольшое канапе, глухая стена, находящаяся между 2 высокими печми, на которых стояли безобразные статуйки. Была вся измалевана, на ней изображался завядшими красками торжественный въезд Петра I в Москву после Полтавы. Эту картину можно было назвать рисованной программой. Перед ореховым гладким столом сидела толстая женщина, зевая по сторонам. добрая женщина. Жиреть, зевать, бронить служанок, приказчика, старосту, мужа, когда он в духе. Какая завидная жизнь. И все это продолжается 40 лет. И продолжится еще столько же. И будут оплакивать ее кончину, и будут помнить ее, и хвалить ее ангельский нрав, и жалеть. Чудо, что за жизнь. Особенно, как сравнишь с нею наши бури, поглощающие целые годы, и, что еще ужаснее, обрывающие чувства человека, как листы с дерева, одно за другим. На скамейке у ног Натальи Сергеевны, так я назову жену Палицына, сидела молодая девушка, ее воспитанница. Это был ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве. Сальная свеча, горящая на столе, озаряла ее невинный открытый лоб и одну щеку, на которой, пристально вглядываясь, можно было бы различить мелкий золотой пушок. Остальная часть лица ее была покрыта густой тенью, и только когда она поднимала большие глаза свои, то иногда две искры света отделялись в темноте. Это лицо было одно из тех, которые мы видим во сне редко, а наяву почти никогда. Ее грудь тихо колебалась, порой она нагибала голову, всматриваясь в свою работу, и длинные космы волос вырывались из-за ушей и падали на глаза. Тогда выходила на свет белая рука с продолговатыми пальцами. Одна такая рука могла бы быть целой картиной. Борис Петрович взошел, обе встали. «Я привез нового холопа», — сказал он. «Клад. Нищий, который захотел работать. Он не должен быть слишком боек, это видно по лицу, но зато будет послушен. Вот ты увидишь сама. Эй, Вадимка! Живо!» — взошел безобразный нищий. Госпожа смотрела его без внимания, как краденый товар. «Какой урод!» — воскликнула она. Но Вадим не слыхал. Его душа была в глазах. Долго супруг разговаривал с супругой о жатве, льне и хозяйственных делах, и вовсе забыли о нищем. Он целый битый час простоял в дверях. Куда смотрел он? Что думал? Он открыл новую струну в душе своей и новую цель своему существованию. Целый час он простоял. Никто не заметил. Наталья Сергеевна ушла в свою комнату, и тогда Палицын подошел к ее воспитаннице. «Как тебе понравился мой новый холоп?» «Урод!» — отвечала Ольга, и вдруг ей послышалось что-то похожее на скрежет зубов. «Охота привозить таких пугал!» — продолжала она. «Нам, бедным пленным птичкам, и без них худо!»
«Оттого худо, что ты не хочешь согласиться!» — возразил Борис Петрович и намеревался ее обнять.
Ольга покраснела и оттолкнула его руку. Это движение было слишком благородно для женщины обыкновенной.
«Плутовка! Если бы ты знала, как ты прекрасна! Разве у стариков нет сердца? Разве нет в нем уголка, где кровь кипит и клокочет? А было бы тебе хорошо, если бы... Выслушай, у меня есть золотые серьги с крупным жемчугом, персидские платки, у меня есть деньги, деньги, деньги!»
«У вас нет стыда!»
— отвечала Ольга. Палицын посмотрел на нее и вспыхнул. Но, услыхав шорох в другой комнате, погрозившись, ушел.
«Боже!»
Это восклицание невольно вырвалось из ее груди. Это была молитва и упрек. Безобразный нищий все еще стоял в дверях, сложа руки, нем и недвижим. На его ресницах блеснула слеза. Может быть, первая слеза и слеза отчаяния. Такие слезы истощают душу, отнимают несколько лет жизни, могут потопить в одну минуту миллион сладких надежд. Они для одного человека, что был Наполеон для Вселенной. В 10 лет он подвинул нас целым веком вперед.
«Знаешь ли ты своих родителей, Ольга?» — сказал Вадим.
«Странный вопрос», — отвечала она.
«Знаешь ли ты их?» — повторил он таким голосом, который заставил ее содрогнуться.
Она посмотрела ему пристально в глаза, как будто припоминая нечто давно-давно прошедшее.
«Я сирота. Мой отец меня оставил, когда я была ребенком, и отправился Бог знает куда. Верно, очень далеко, потому что он не возвращался».
Чело Вадима омрачилось,
и горькая язвительная улыбка придала чертам его, слабо озаренным догорающей свечой, что-то демонское. «Хочешь ли ты знать, куда?»
«Хочу!»
И влажные глаза ее ярко заблистали. «Подумай, я для тебя человек чужой. Может быть, я шучу, насмехаюсь. Подумай. Есть тайны, на дне которых яд, тайны, которые неразрывно связывают две участи. Есть люди, заражающие своим дыханием счастье других. Все, что их любит и ненавидит, обречено погибели. Берегись того и другого. Узнав мою тайну, ты отдашь судьбу свою в руки опасного человека. Он не сумеет лелеять цветок этот, он изомнет его».
«Хочу знать непременно», — воскликнула неопытная девушка.
Она посмотрела вокруг. Нищего уже не было в комнате.